Ночь ожидания. Дольше Пипец уже не мог выдержать одиночество. Сидеть в ожидании у открытого окна ему становилось невмоготу. Капралу казалось, что он скорее что-нибудь узнает, если сядет поближе к входной двери. И петух сбежал по винтовой лестнице вниз, в главный зал. Седой дым поднимался из трубок, окутывая лампы. В уютных нишах, под расписными сводами, попивая золотое и рубиновое вино, болтали друг с другом рыцари, приезжие купцы и горожане. Капрала Пипеца тотчас пригласили в компанию. Сквозь толстые стенки стакана искрилось алое вино. Петуха охватила дрожь при мысли, что такой же цвет имеет кровь его лучшего друга и товарища, которую завтра, быть может, прольет палач. В ожидании козла он не спускал глаз с двери. Но вот друзья по старым походам начали чокаться с ним. Они весело покрякивали, хлопали его по плечу. Что было делать? Капрал порядком выпил и, верно, в иное время забыл бы про все заботы. Но теперь беспокойство за попавшего в беду друга не позволяло ему отдаться бурной беззаботности медвяного хмеля. В тщетном ожидании городских новостей он прислушивался к разговору двух пьяниц. Оба они были из числа тех мошенников и бахвалов, которые, взяв у короля вооружение и деньги на дорогу, выезжали за заставы и в ближайшей корчме пропивали и дукаты, и коней. Потом они пешком возвращались в замок, рассказывали о своих приключениях и клялись: «Мы уже напали на след похитителей». Обманщики показывали синяки и шишки, полученные от того, что где-то, задремав от крепкого вина, они свалились с лавки. Пройдохи плаксиво жаловались, что на них напали, ограбили, и что в драке они едва не поплатились жизнью, защищая королевну. Но, получив новое снаряжение и набив дукатами мошну, изобретательные прохвосты мгновенно исчезали, и даже лучшие полицейские собаки, несмотря на тонкий нюх, не могли найти их следов, затерявшихся среди ароматов подогретого вина, соленого миндаля и подрумяненных на вертеле шашлыков. Потом гуляки появлялись в сумеречный предрассветный час и, поддерживая друг друга, брели пьяной толпой по улице. Старинная песня, превозносящая вино выше всех прелестей жизни, будила крепко спящих горожан. Прежде чем сбегались стражники, они уже пропадали в таинственных погребках, и лишь откуда-то из-под земли, из-за обитых железом дверок, долетал на улицу мелодичный звон бокалов и бульканье вин, льющихся из жбанов. Петух дрожал от возмущения. Если бы у него были деньги и снаряжение, то цыган давно бы уже сидел за решеткой. А тут его самый близкий друг, благороднейший из котов, может поплатиться жизнью. Непроизвольным движением петух осушил кубок, и в голове у него тотчас прояснилось. Он старался расслышать шаги на опустевшей улице, но лишь холодный ветер свистел в щелях. Везде было темно и тихо. Не обманул ли козел? Теперь у капрала не осталось ни гроша денег. Он уже не видел никакого спасения. Небо засеребрилось на востоке. Ночь близилась к концу. Петух невольно прислушивался к тому, что говорил, бойко размахивая руками, толстый рыцарь. Глаза рассказчика напоминали поджаренные на сковородке яйца. «Я встретил его за этой рощей. Сердце у меня ушло в пятки. Я подумал, что сама смерть едет ко мне на тощем облысевшем скакуне, худой как жертв, наездник в черных доспехах. А за ним следом, ударяя голой пяткой в ослиный бок, толстый оруженосец». «Эй, куда вы?» — кричит грозно рыцарь. «По королевскому приказу», — отвечаю я, подмигивая, «потому что я уже догадался, он тоже ищет похитителя. Я напал на след. О, он ведет к соседней корчме. И тогда он мне: я знаю, где скрыта королевна, ее стережет великан. И тут он обратил ко мне свое грустное лицо, которое напоминало скорее лицо аскета, нежели рыцаря, и промолвил: следуй за мной. Я узнаю его, друзья. Это, безусловно, он. Сам Дон Кихот, храбрый безумец, знают его от Гвадалквивира до Кошмарки, воскликнул один из собутыльников, осушая кубок и потирая нос, похожий на раздавленный помидор. Слушай дальше, успокаивал его Яйцеглазый. Мы протащились вместе часть пути. Почти на вершине холма, вместо того, чтобы повернуть к трактиру, он поправил шлем, который был похож на тазик цирюльника, и говорит: «Ты видишь его? Видишь чудовище? Этого старца вон там, с седой бородой». «Я клянусь ему, что не вижу». А он уже дает шпоры коню и, лязгая доспехами, мчится галопом. Я протираю глаза. Или я спятил, или он. Потому что там внизу мельница. Вода падает на колесо и вздымает белую пену. Мельник выбежал на крыльцо, приветливо машет рукой. А тому хоть бы хны, мчится, что есть духу. Да так и ахнул. С конем в воду. Я не мог сказать ни слова. А толстый оруженосец... «Санчо Панса», — подсказывает приятель. «Да-да, именно так звали оруженосца. Рыдая, стоит на берегу. Я спрашиваю мельника, что это за река?» Он говорит: «Белкотка». «Что за мельница?» «Моя», — говорит, — «блажея сита». «Брррр, ты такие мрачные истории рассказываешь», — ворчит собутыльник, и его помидорный нос становится фиолетовым. «С этакой тоски мы все перепьемся!» Дрожащей рукой он наполняет чашу, вино льется мимо, стекает со стола в широкое голенище сапога. «Ну, и он утонул?» «Да где там? Когда мы его уже оплакали, он всплыл среди водяной пыли, весь облепленный водорослями. Великан удрал от меня, кричит он. Я его уже за бороду держал, но негодяй обернулся сомом. Зато я похитил его сокровище. Смотрите, что я добыл». Тут он потряс найденной на дне гитарой, внутри которой перекатывалась горсть улиток. Рыцарь тронул пальцем струны и с восхищением прислушался. Голос у этой гитары походил на мяуканье кота, которому наступили на хвост. У петуха перед глазами встает искаженная болью мордочка брошенного в тюрьму товарища. «Горе тебе, мыши-брат!» — шепчет он дрожащим голосом. «Нет для нас на свете справедливости». Пипец больше не в силах слушать болтовню пьяной компании. Он открывает дверь и выглядывает на улицу. Перед ним, словно бледный призрак, стоит в лунном свете козел.
«Принес?»
«Принес!»
«Давай, наконец-то! Как я тебе благодарен, что ты пришел!» — радуется капрал, пряча под крыло спасительный пузырек. «Если это лекарство подействует, то на рассвете выпустят мыши-брата». Петух мчится вверх по лестнице через 5 ступенек и вбегает в комнату. Козел трусит по улице, довольный, что ему не пришлось дать отчета в оставшихся серебряниках. Хитраска уже натирает сонную Виолинку. На рассвете они побегут в замок. Все сияют от радости при мысли о счастливом короле и об освобождении мыши-брата, при мысли о мире между двумя поссорившимися народами, о награде, о наказании цыгана. Виолинка, гримасничая, засыпает, она тщательно укутана в одеяло. Лисица не может угомонить громко бьющегося сердца. В мехе, накинутом на ночную рубашку, хитраска стоит с капралом у окна. Небо начинает серебриться, звезды бледнеют. Близок желанный день.